Здравствуйте. Я сразу хочу сказать, что я читаю с компьютера, и вот эти бздыньки, которые вы слышите, это приходящие WhatsApp уведомления. Я не могу их отключить, если я их отключу, я не буду слышать вас. То есть я могу их отключить, но если вдруг вы мне задумаете что-то сказать, и у нас будет плохая связь в интернете, например, я вас не услышу. Вот, поэтому, если вы хотите, я могу их отключить и буду вас не слыша, реагировать только на то, что в чате пишется. Могу так сделать, потому что иначе они будут, конечно, приходить. Сдынкать. Давайте я попробую для начала. Вот, так что извините, я вас не слышу. Сейчас я вас уже не слышу. Вы не должны слышать звуки моего компьютера. Так, значит, окситоцин. Хочу сегодня вам рассказать про него, потому что это основа нашей жизни и здоровья. Вот, женского особенно, хотя любого человеческого. Вот, и если мы потом, в будущем, пойдем в такие темы, как, может быть, беременность, роды, зачатие, да, вот, или, там, я не знаю, может быть, какую-то физиологию интимной жизни, или что-то там, да, про отношения поглубже, то мы упремся в окситоцин, поэтому вот сегодня, и, может быть, в следующий раз, смотря как мы успеем, я хочу именно вот общие вещи про окситоцин показать, раскрыть вам эту красоту вот этой темы, а уже потом мы найдем ей какое-то приложение обязательно, потому что потом, какие бы темы мы ни брали, если это у нас знание в багаже будет, мы можем, опираясь на него, потом очень красиво эти темы раскрывать. Поэтому если сегодня тема будет немножко совсем как бы не по Торе, как бы, да, немножко физиологичная, то я прошу прощения. Но вообще меня изначально звали как доктора, чтобы я вам тут физиологию рассказывала. Именно. Вот, поэтому она даже... Она даже... Сами презентация взята из курса для подготовки к родам. Вот, она такая вся физиологичная. Ну, слайды про роды буду проматывать, потому что окситоцин, он не только про роды, хотя изначально он был открыт как именно гормон сокращения матки. Потом выяснилось, что это гораздо больше, чем просто сокращение матки. Вот, и вообще, если вот так вот посмотреть методическим взглядом, таким взглядом учителя, который должен объяснить, как в организме все устроено, а учительский взгляд, он методичный, да, он немножко упрощенный и схематичный, да, вот как так сделать, чтобы ученик понял, никак посложнее, чтобы ничего не понятно было. А вот как попроще, чтобы схему какую-то начертить. Конечно, эта схема будет упрощенная. Конечно, в жизни все гораздо сложнее, чем на этой схеме. Но по схеме проще объяснить принцип. Да? Поэтому вот если мы возьмем такой упрощенный взгляд на организм, на все, что происходит в нашем теле. А мы говорили, что у нас есть разные уровни творения мира, да, и вот тело, оно находится на материальном уровне. Да, а материальный уровень, он на самом деле квинтэссенция всех высших уровней. Сначала что-то там, какие-то задумки, идеи на духовном, да, потому что сначала Цуд, Брия, Ицира, и, наконец, Сия. Вот. И здесь уже только что-то проявляется, какое-то действие, да, но это действие является отражением изменений в более высоких мирах. Вот. И вот все в нашем теле есть. И если посмотреть вот так вот, упрощенно, то мы увидим дуализм, да, мы видим как бы две силы, мы действительно видим светлую и темную сторону, действительно видим светлую и темную, добро и зло, действительно мы их видим, да, только мы, там, в отличие от дуалистических мировоззрений, мы знаем, что источник у этого дуализма один, и это только в материальном виде добро кажется добром, а зло кажется злом, а на самом деле все едино и все добро. Да, и мы знаем, что-то благословляет на плохое, как на хорошее, но как будто уже в будущем мире живет. Он как бы уже оторвался от оков вот этого материального мира. Потому что только в материальном мире сломать ногу – это зло, и вообще болезнь – это зло. А на самом деле в высших мирах нет никакого зла, вообще их нет. Потому что Всевышний – это источник всего происходящего, а все происходящее делается на благо этому миру и на благо человеку. Поэтому, в общем-то, все добро. Но ты его можешь ощущать как зло. И вот в этом мире мы его ощущаем очень дуально. То есть вот прям, если ничего не болит, то это добро, если где-то что-то болит, это зло. Светлое и темное. Да? Вот, как бы тьма и свет, зло и добро. Да? С чем они ассоциируются? Да? Вот свет, добро и вот это все хорошее у нас всегда ассоциируется с объединением и со связью. Везде, где есть разделение, противопоставление, враждебность, зло, тьма, нагнетение, противопоставление свой-чужой, война, страх. Агрессия, как обратная сторона страха, да, а здесь, если мы готовы соединяться, свет привлекает, мы готовы с ним соединяться, нам кажется, что это добро, мы хотим быть ближе к добру, мы готовы связываться, да, мы готовы говорить мы, а не я и ты, да, это, конечно, уже больше связано не со страхом и противопоставлением, а с любовью и объединением, да, это мир я, это мир мы. Да, это есть, Рав Вольбе это называет Алам Азарутва и Алам Едидут, да, мир разделения и мир единство. Вот. И когда мы там злимся, например, да, то мы таким образом мы сейчас берем и переходим в Алам Азарут, переходим в мир разделения, в мир вражды. А когда мы делаем вдох-выдох, да, понимаем, что другой человек ни в чем не виноват, начинаем ему сочувствовать, мы переходим опять в мир Эдиды. Только здесь возможен мир, только здесь возможна семья, только здесь возможна любовь, только здесь возможно воспитание детей, только здесь возможно исполнение заповедей. Это все вот здесь, да. И, в общем-то, это просто состояние. То есть мир-то не меняется вокруг, одна и та же обстановка, да. Как-то вот мы меняем свое состояние, то мы здесь, то мы здесь. Вот. На биохимическом уровне, если нам анализы крови при этом брать, изменение нашего состояния связано с изменением уровней гормонов и нейромедиаторов в крови и в головном мозге. На биохимическом уровне это так. Это не значит, что они являются причиной. Это не значит, что если тебе вколоть окситоцин синтетический, ты начнешь всех любить. Нет, пробовали уже так рожать, ничего не получается. Не получается таким образом рожать, потому что это не гормон родов. Потому что окситоцин – гормон родов, потому что он гормон жизни. Сейчас мы попробуем это понять. И синтетически ты это никак сделать не можешь, ты не можешь заменить это синтетически. Да, но действительно у тебя он повышается. Только синтетически ты это изменить не можешь, потому что он должен именно у тебя повыситься. Понимаете? Это как знание нельзя вколоть в уколе или съесть таблетки. А ты должен именно сам эти знания наработать. Ты должен книжку почитать и память натренировать, чтобы эти знания стали твоими. Ты дат должен включиться, и ты должен нечто чужое включить в себя и сделать своим. Вот тогда окситоцин повысится. Понимаете, да? Поэтому, как бы, с одной стороны, упрощенная схема, с другой стороны, мы сейчас к ней будем прикасаться, говорить о ней и увидим, насколько она сложная. Насколько она упрощенная, но непростая. В общем, при упрощенном взгляде мы видим как бы два мира, как бы две силы в человеке, как бы, да, на самом деле сила, конечно, одна, да, но проявление два. И одна – это про разделение. И вот в этом разделении усиливается наш эгоизм, усиливается ощущение «я», и все, что не я, все, что не я, мне враждебно, я этого боюсь, оно мне причиняет зло. Вот здесь болезни, страдания, врачи, которые хотят тебе навредить или не могут помочь, обстоятельства, которые тоже против тебя, там, и так далее, да. Вот, и вот такой «я», который должен от всего этого защищаться, спасаться там каким-то образом, да, сохранять себя, делать лишние анализы на всякий случай, потому что мир очень враждебен, и не важно, что ты хорошо себя чувствуешь, а вдруг враг уже внутри, а вдруг ты его еще не чувствуешь, а там уже зреет скрытое заболевание, вот эти все подходцы, это вот они вот здесь, да. Вот, это наша нешама, нефиш, нефиш беемит, да, это наше природное начало, природа, это животная душа, это ее ощущение на уровне анатомии, это наши надпочечники, на уровне биохимии, это группа веществ, будем называть их одним словом адреналин, как бы чтобы противопоставить кого-то этому самому окситоцину, на самом деле есть группа веществ, здесь не только адреналин, здесь целый список химических соединений, которые нас переводят, то есть не они нас переводят, не они не являются причиной, да, но когда мы в таком состоянии, они повышаются. Можно сказать, что они являются причиной, но тогда они становятся как бы богами, и мы должны им поклоняться, если они являются причиной. Мы этого же не делаем, да? Так мы понимаем, что никто не является причиной. Да? Если я перехожу в это состояние, это соответствует тому и сочетается с тем, что у меня повышается уровень определенных веществ в крови. Вот. Это не значит, что мне их надо понижать с помощью лекарств. Нет, потому что они не причина. Потому что ничто физическое не является причиной. Поэтому лечить что-то физическое – это не устранять причину. Причина всегда в моем выборе, потому что на самом деле эти миры – это всего лишь мои состояния. Я сейчас улыбаюсь, а сейчас не улыбаюсь. Ну, что, улыбка – причина моего состояния? Или я выбираю улыбаться или нет? Понимаете? Ну да, но на биохимическом уровне, когда я улыбаюсь, у меня тоже какие-то вещества выделяются не те, как когда я хмурюсь. Но не вещества же причиной являются, а мой выбор, что мне делать с моими мышцами. Вот, так и здесь. Да, это, вот, конечно, мы сейчас все это сведем и будем называть это окситоцин, а это адреналин. Но это не совсем так, иначе получаешь какие-то живые существа какие-то бегают, окситоцин, адреналин, борются друг с другом. Вот. Нет, ну, конечно, это просто если нам хочется поговорить на уровне молекул, то мы эти слова называем. А если мы хотим поговорить на уровне, там, не знаю, архоцидиким, то мы будем называть их тогда там ецерара, ецератов. Так будем называть. А если мы хотим поговорить на уровне Тании, то мы будем называть их Нефиш Бевимит и Нефиш Элокит. Ну, что, как захотим. На каком уровне захотим, на каком уровне будем называть. Добро и зло. Ну, там, в соседних мировоззрениях это тоже как-то называют. Понимаете, да, это же не важно, как мы это называем. Важно, что мы говорим о неких состояниях. На самом деле здесь действующее лицо одно. Это я и мой выбор. Вот. Но я вам хочу показать, как все это связано со здоровьем. Вот. И я вам хочу показать, как интересно, если изучать тело человека, если вот конкретно изучать медицину, физиологию, анатомию, биохимию там, и так далее, как интересно можно заметить, некоторых изучений медицины приводит к атеизму, а на самом деле изучение медицины, оно приводит к наоборот, к тому, что можно увидеть божественное творение мира. Вот сейчас мы если мы до этого дойдем, когда мы будем говорить об особенностях окситоцина, его именно физиологических особенностях, но то, как он выделяется, в каких условиях, что надо сделать, чтобы его было больше или меньше, мы увидим, что он не подчиняется законам природы и законам физики и химии. Не подчиняется. И закону сохранения веществ и энергии не подчиняется. А этого не может быть. Этого не может быть. Весь мир подчиняется законам сохранения веществ и энергии, а окситоцин не подчиняется. Это как так? Вот, то есть мы увидим некую такую не совсем материальную природу. Некое противоречие материальным законам. Это, на мой взгляд, очень-очень интересно. Вот. Ну, что про него известно? Ну, исторически про него известно. Он был просто открыт, да, что вот он повышается при того, как животные, сначала у животных это было, потом у людей, да, что это гормон, который выделяется, и вот если он выделяется, и он в достаточном количестве, то матка сокращается, и роды возникают. А если он в недостаточном количестве, то матка не сокращается. Потом было открыто, что когда молоко выходит из молочной железы у кормящей женщины, там тоже для этого работает окситоцин. Это было удивительно, потому что считали, что грудное вскармливание связано с другим гормоном, с пролактином. Да, пролактин – гормон, который способствует синтезу грудного молока и грудного вскармливания. Это очень интересно. Может быть, вы сталкивались с таким явлением? Конечно, вы сталкивались. Кормящей мамы, да, когда ребеночек рождается, на третий день приходит в норме молоко, и оно приходит так, вчера не было, а сегодня ты готова накормить весь роддом. И бывает так, что сразу лактостаз, и бывает так, что нужно там, ну, проблемы, да, что молока очень много, но оно очень плохо отходит. Да, и ребенок там берет эту набухшую грудь, и молоко не идет, и он отклевывается, или вообще не берет, ему неприятно, неудобно ее брать. И если через некоторое время быстро, да, консультант по грудному вскармливанию не наладит кормление, ну, к счастью, не так катастрофично, но там, я не знаю, 30 лет назад это была катастрофа, да, особенно в Советском Союзе, да, потому что никто не знал, никто этого не умел. Подходы вот с этим, со сцеживанием, с четким интервалом между кормлением приводили к тому, что окситоцина не было вообще. Пролактин-то был, молоко-то синтезировалось, но оно не переходило ребенку. То есть у мамы лактостаз, ребенок голодный. Молоко не шло, его нельзя было высосать. И потом оно перегорало, и потом в 3 месяца оно заканчивалось. Знакомые такие истории. Может, про мам, у мам такое было. Да? Вот, оказалось, что пролактина недостаточно, чтобы передавать. Как интересно, смотрите, синтез молока происходит за счет одного гормона, а передача от меня тебе происходит за счет совершенно другого гормона. Да? И это как бы очень грубо считать окситоцином гормоном сокращения матки. Посмотрите, за что он отвечает, и мы увидим, что это все объединяет. Значит, да, он нужен для родов. Потому что сокращение матки – это ничто. Что нам делать с сокращением матки? Ничего нам не делать с сокращением матки в родах. Сокращение матки не имеет ни малейшего значения. В родах имеет значение раскрытие шейки. В родах надо, чтобы человек вышел на улицу. А для этого надо, чтобы выход раскрылся. Там неважно, где чего будет сокращаться. Ты так сконцентрирован на этих схватках. Как будто схватки – это роды. Схватки к родам не имеют отношения. К родам имеет отношение раскрытие. Роды – это не схватки. Роды – это раскрытие. Роды – это раскрытие, а не схватки. Поэтому это расслабление, а не напряжение. И радость, а не боль, ну и так далее. Вот. А, так вот, окситоцин – это гормон раскрытия как раз, а никакого не наоборот. Вот. Дальше это гормон раскрытия ну, протоков молочных, то есть соска, чтобы молоко выходило. Не чтобы оно синтезировалось, а чтобы оно выходило. Кажется, синтезироваться мало. Но синтезируется и не переходит. Интересно. А также потом много очень грантов выделяли, да, денег на изучение этой биохимии, потому что хотели открыть гормон любви. Прям задача стояла у мирового сообщества научного открыть гормон любви и вообще всего связанного с этим. Потом возник термин привязанности в воспитании детей, знаете, это возник. Вот, гормон любви, гормон привязанности. Вот, и, в общем, положили на это много и открыли, обнаружили, что это тот же самый окситоцин. Что когда он гормон в крови, он способствует сокращению матки, а когда он нейромедиатор в головном мозге, он вызывает помутнение сознания и ощущение чужого человека своим. Вдруг чужой человек, который вообще, откуда он взялся, этот человек, кем он рожден, где он воспитан, что он с тобой общего имеет? Ответ – ничто, общего он не имеет. Но почему ты испытываешь к нему вот чувство свой, родной, хочется быть вместе. Это ненормально для человека. Это ненормально для Алам-Едидут, в котором в основном все животные существуют. И человек как тот объект, который рассматривается медициной. То есть то, что произошло от обезьяны, там, имеет свою физиологию и не имеет ничего духовного, вот оно не должно испытывать таких чувств. Оно должно испытывать я и делать только, что ему нужно для сохранения этого я. А окситоцин поворачивает голову вот сюда. А это совершенно нелогично. Вообще-то вот такое здесь начинается. Какое-то мы совершенно чужому. Мы можем доверять чужому. А если подведет? А если предаст? А если съест? А если убьет? Говорит тебе адреналин. А окситоцин говорит, нет, люблю. За что? Ни за что. Гормон влюбленности, гормон за что ребенок любит маму? только что новорожденная, почему он сосет ее грудь? А если там не то, что надо есть? Вот. А вы знаете, что дети есть, которые не берут грудь? Если их, ну, насильно не кормить, они готовы умереть от голода, но не взять грудь. Когда нарушается привязанность. Привязанность – это вот прямо целая такая концепция такая. И она может сложиться, а может не сложиться. Это зависит от того, как роды хорошо прошли. Это зависит от уровня окситоцина. Потому что то есть, если голову этого новорожденного и его мамы не перевернуть вот сюда, а если они будут жить вот так, то они не выживут. Никто из них не выживет. Ну, медицина может спасти, да, но плохо им будет тоже. А без медицины они просто не выживут. Просто молоко не пойдет, он умрет с голоду, и все. А у нее сокращение матки не наступит, и она умрет от послеродового кровотечения. Все, не дай бог, все это все. Вот, для того, чтобы все были живы и здоровы, они должны перейти вот сюда, в совершенно нелогичное состояние доверия друг к другу, любви безусловной, беспричинной, агават синам. Вот, и вот за это состояние отвечает определенный гормон. Вот, но это не все. Это уже очень многое, да. То есть он то, что объединяет и делает из чужих родных, но это еще не все. Он еще действует на уровне каждой клеточки. Сначала думали, что рецепторы к окситоцину есть только в матке. Потом нашли в молочной железе. Потом нашли в мозгах, что он отвечает за состояние сознания. А потом нашли в каждой клетке. Но то, что он в мозгах, вызывает вот такое родство к тому, с чем ты еще не проднился, да, а это вот на основе эмпатии, сочувствия, привязанности, любви, влюбленности, всему, где мы говорим «мы». Не я и ты, а мы. Да? А вот. Но это оказывается, что это не только на уровне людей между собой. Оказалось, что это же происходит на уровне отдельных частей нашего тела между собой. То есть вы понимаете, да, что у нас внутри целое государство. Там есть органы, системы органов и клетки. И каждое из них – это самостоятельное существо. И у каждого из них есть свои интересы. Но по какой-то причине они пренебрегают своими интересами и почему-то действуют на наш организм. Да, почему-то работают на наш организм. Потому что, как вы думаете, сердцу выгодно, чтобы вы бежали куда-нибудь? Бежали, вам бежать надо как-то успеть, опаздываете. Вы начинаете идти быстрее или побежать. Как вы думаете, сердцу это выгодно? Оно должно биться быстрее. А у него все посчитано и рассчитано. И если оно... его положить в емкость с физраствором, у него есть сердечный собственный ритм автоматически. Он не должен быть связан с нервной системой. Он это сердце, оно. Оно не должно быть связано с нервной системой, оно бьется в своем собственном ритме. И вот в таком собственном ритме оно будет биться 120 лет. И ему будет очень хорошо. Но если его засунуть в твое тело, и твой мозг начинает им командовать и говорить, мы сейчас бежим за автобусом, давай ускоряйся, тогда оно не будет жить 120 лет. Оно истощится раньше. Оно не рассчитано на это. Оно не рассчитано работать так много, оно рассчитано отдыхать больше, чем работать, а ты его загоняешь. Ему это полезно? Нет. Почему оно не бунтует? Потому что если каждый орган и каждая клетка будут жить ради себя, то организм умрет. Правильно? Значит, кто-то должен соединять их в систему. И этот кто-то – это наш знакомый окситоцин. Когда его уровень достаточен, что он делает? Он как нейромедиатор, как вещество, которое выходит из нервных волокон. Рецепторы к нему есть в каждой клетке. И что он делает? Он соединяет эти клетки в одну систему. И если его уровень достаточен, мы сейчас будем говорить о том, как его достичь, этого достаточного уровня, тогда клетки соединяются в систему. Если какая-то клетка и уровень окситоцина к ней не дошел, да, то она не соединяется. Она как бы отпала от системы и живет сама ради себя. Тебе бы хотелось бы от своего организма получить что-то, чтобы нога ходила, чтобы рука делала, чтобы печень обезвреживала, чтобы сердце накачивало кровью, чтобы сосуды работали, чтобы поджелудочная железа вырабатывает инсулин, а они почему-то так себя не ведут. И почему-то только там 50% поджелудочной железы вырабатывают, а вторые 50% ленятся. Почему? Почему это так? Почему они не слушаются команд? Что определяет, что они будут слушаться команд или они не будут слушаться? Они будут работать ради твоего организма, по его приказам, или они будут работать на себя, убивая таким образом и себя, и организм? От чего это зависит? Напрямую зависит от уровня окситоцина, поэтому окситоцин – это не просто гормон сокращения матки. Окситоцин – это гормон здоровья и жизни, да, потому что от того, сколько процентов клеток участвует в поддержании твоей жизнедеятельности, от этого зависит твое здоровье. Да, потому что если 100% поджелудочной железы работает, то ты здоровый человек, а если 50, то у тебя инсулинорезистентность, а если 20, то у тебя сахарный диабет. Вот и все. Вот и все. Поджелудочная железа никуда же не делась, она одна. У здорового человека, у больного человека она же одна. Количество клеток, которые в ней работают, разные. А с какой стати? Почему одна работает, другая нет? Мы не рассматриваем физическое повреждение, там травма, что-то порвалось, сломалось, клетки исчезли, шрам на их ним, ну, такое не рассматривают. Никаких травм. Просто вот живет человек, живет, и вот почему-то у него не все клетки работают так, как мы бы хотели. А куда они делись? А что с ними случилось? Их что, нет, что ли? Они есть. А почему они не работают? Интересно. Есть условия работы. Знаете, есть какая-то команда, и вот одна команда хорошо работает, другая плохо. Не на 100% своей мощности. Не создали таких условий, в которых они могут работать. То же самое у нас. То же самое в нашем теле. Есть определенные условия, в которых клетки готовы работать. Есть условия, в которых они начинают вести себя вот так. Как Алам не дедут, как люди в состоянии вражды. Ты мне, я тебе. А что ты меня гоняешь? А почему я должен биться быстрее? А кто ты мне такой? Кто ты такой командовать? А почему я ради тебя должен? А почему еще мозг у нас главный в теле? А почему мы все должны обслуживать мозг? А кто сказал, что он главный? А я считаю, что я главный, сердце. Мы так далеко уйдем. Но именно это причина болезни. Когда мы смещаем энергию вот сюда, ну вот, ну как? Ну, тогда клетки оказываются в таких условиях. Если я сама живу в таком мире, то мой организм тоже живет в таком мире. Мои клетки живут в таких условиях. Тоже удивительно. Еще раз, а как мы переходим между мирами? Ну, то есть надо, чтобы укол какой-то сделать, чтобы перейти отсюда сюда. Полечить кого-то. Это наш выбор. Это просто наш выбор, сказать я или мы. И встать в позицию я или мы. Вот, значит, видите, на уровне организма, значит, он отвечает, это мы вот где-то здесь сейчас, да, соединение отдельных компонентов в целостную систему, это значит здоровье и жизнь. И приоритет, это очень важная штука, это очень важная философская штука. То есть, а если ресурса не хватает, представляете, беременность, понимаете, да, что окситоцин отвечает за беременность, вы понимаете, да? Потому что беременность – это соединение двух совершенно чужих существ в одно целое. Потому что ребенок и мать – это чужие существа, у них разный генотип. У ребенка половина отцовского генотипа. У него может быть разный резус. У них разные другие гены. А они живут один внутри другого. Это невозможно. Это невозможно. Это чудо. Это чудо, с которым мы встречаемся каждый день, поэтому у нас замылились глаза, и мы не видим чудесности этого. Но это ненормально с точки зрения природы. Беременность – это вообще ненормальная вещь. Это чудо. Да? Это противоречит законам природы. Потому что не должно такого быть. Потому что организм должен распознавать чужака и уничтожать его. Потому что он введет ему здоровье. Что он тут забыл? Что он тут сидит? Так если нам не, если все хорошо и замечательно, и ресурсов хватает на двоих, то это одно. А если не хватает? А если мама железо не пьет? А если ест непонятно как? А если нервничает? А если не спит ночами? А если у него там старшие дети ее мучают? Все, ресурсов не хватает. И возникает вопрос. Как решить этот вопрос вот этой системе из двух организмов, мама и ребенок? Как решить этот вопрос? Ресурса не хватает на двоих. Вы знаете, это логический вопрос Раба Акива, да? Когда двое идут по пустыне, у одного фляжка. Что делать? Знаете ответ, да? Кто такого фляжка должен выпить? Потому что боливар не выдержит двоих, потому что у тебя фляжка, Всевышний позаботился, чтобы фляжка была у тебя. Значит, твоя жизнь. Ну, жесткий такой, жесткий вопрос, жесткий ответ. Что делать во время беременности, если не хватает ресурса на двоих? Что делать в организме, если не хватает ресурса на все клетки? Кого выбрать? Кому предпочесть? Как решать? Выбор, тут огромное количество выборов. Чем можно пожертвовать, ради чего? А как правильно? А как делается обычно по умолчанию? Знаете, как делать? Вот, если высокий уровень окситоцина в этом организме, то выбор делается в пользу целостности. А если низкий уровень окситоцина, то выбор делается в пользу «я». То есть, если мы говорим, например, о 7 неделях беременности, то если высокий уровень окситоцина, и нам, мы нервничаем в начале беременности, да, еще женщина не перешла из состояния небеременного в беременную, она еще бегает на каблуках, она еще думает про какую-то работу, она еще куда-то летает на самолете, она что только не творит. Опасное такое еще состояние, потому что она еще не перешла в состояние беременности и не живет, как хрустальная ваза. Да, организм, для нее организм это стресс, он к нему приспосабливается. Если не хватает ресурса пережить этот стресс, то при низком окситоцине решается в пользу я, а паразита долой. А при высоком окситоцине решается в пользу мы. И тогда у мамы может быть кровотечение, болеть живот. Они все такие плохо себя чувствуют, но они вместе. Сейчас, если мы много успеем этой лекции, то вы будете на ней плакать. И это хорошо, потому что это будет высокий окситоцин. Окситоцин – это состояние «мы за ручку». Это когда, ну, знаете, беременные болеют. Знаете, что беременные болеют, и это нормально, потому что, ну, за 10 месяцев ни разу не заболеть, это, ну, кем надо быть? Суперменом, да? Это же нормально, тем более ресурс нужен повышенный, а у некоторых и одиночного ресурса не хватает. Вот это, ну, люди болеют во время беременности, это нормально. Скажите, ребенок болеет, когда мама болеет? Когда мама болеет вирусом каким-нибудь, ребенок болеет вирусом, ответ всегда да. Всегда да. Нельзя надеть маску внутрь. Конечно, да, у них общее кровообращение. Конечно, ну и что? Ну что такого? Потому что в норме, если мама беременная, то в норме у нее высокий окситоцин, иначе бы она не была беременна, беременность бы не сохранилась просто, потому что решился бы вопрос в пользу я. А у нее он уже решился в пользу мы, поэтому она беременна. Вот. Но если еще ужесточаются условия, например, заболевание, какой-нибудь вирус, ну, конечно, они болеют вдвоем, а что такого? Это жизнь. Это жизнь в мире Алам Едидут, где мы вместе. Ну, конечно, есть вирусы, ну, вы представляете, а с доме? Вот я сейчас чихаю, видите, да, мне нос заложен. Ну, я понимаю, что у меня кто-то из детей заразил, и, конечно, я всех заражу. Ну, это понятно, что мы все сейчас переболели. Ну, что? Ну, что? Ну, это жизнь, ну, вирусы, люди болеют. Естественно, что те, кто живут близко, заражают друг друга. Это же само собой разумеется. Ну, что такое? Нет, давайте мы все разделимся, и каждый в тюрьму, что ли, сядет, будет отдельно жить. Нет, мы все вместе живем, все вместе переболеем. Мы беременные, мы вместе, конечно, с ребенком болеем. Это естественно, у него повышаются антитела. Это значит, что он болел вместе с нами. Никакой катастрофы в этом нет. Никакого пафоса для природы в этом нет. Это норма жизни. Болезнь, мы же вообще разобрали, что это хорошо. Болезнь – это хорошо, потому что это жизнь. Без болезни люди просто умирали бы, и это было бы плохо. А это хорошо, что они болеют, слава богу. Но потому что это мы. Потому что окситоцин выбирает в пользу целостности, а не в пользу сохранения «я». Что давай так, раз я болею, беременная женщина, давай весь ресурс теперь мне, чтобы я выздоровела. Давай этому ребенку давать ничего не будем. А ты же болеешь, давай тебе побольше всего. И ты выздоровеешь. Давай так. Но твоя беременность прекратится. И когда мы в низкооксидационном состоянии, все решается именно так. Если я в низкооксидационном состоянии, то я сейчас скажу, ребят, я болею, все разошлись, лекция отменяется, там вы вообще все там сами себе, мне вот кофе в постель, пожалуйста, а вот я буду здесь сидеть, что такое, в сторону ясно. Иногда это нужно. Ну, когда вопрос выживания, ну, конечно, мы так решаем, естественно, да, смотря сколько ресурсов вам не хватает. Вот. Но во время беременности окситоцин высокий, и он не позволяет решить вот так. Это значит конец беременности. И он говорит, ничего, лучше мы все вместе поболеем, лучше мы все в низком ресурсе побудем, лучше мы эту фляжку Раби Акивы поделим пополам. Вместе за ручку в жизнь, вместе за ручку в болезнь. Куда бы ни шли, будем всегда вместе за ручку говорить нам окситоцин. Окситоцин нам никогда не обещает вечной жизни и вечного здоровья. Это не его ценность. Его ценность – это уровень «мы» любой ценой. Мы. А когда пара переживает кризисы, и могут быть финансовые кризисы, не дай бог, никому, кризисы со здоровьем, кризисы с детьми, кризисы с чем угодно, и люди просто принимают решение, как в этих кризисах жить. И никогда нету в этом решении, что давай мы разойдемся, потому что легче будет пережить этот кризис, если мы разделимся, каждый будет жить по одному. Тогда легче будет пережить какой-нибудь из кризисов. У них такого решения в голове нет вообще. Они выдумывают, как им переживать их кризис в состоянии «мы». Им этот высокий окситоцин не позволяет свалиться вот сюда. И таким образом мы можем многое потерять, заболеть вместе, там, без денег остаться вместе, с ребенком особенно разбираться вместе, но наше «мы» мы не потеряем. Это ценность окситоцина. Ценность адреналина, ценность нашего тела, ценность наших надпочечников, ценность нашего страха, да, что как бы, мы друзья до первого милиционера. Но если потом мы сталкиваемся с каким-то кризисом, тогда мы расходимся, и каждый за себя. Зачем нам вместе болеть? Если ты первый заболел, так мы сейчас разойдемся, и я не заболею. И это твой ребенок, ты его родила, ты его и занимайся его особенностями. А я отдельно. И это у тебя нет денег, так ты и сиди без денег. А у меня они есть такие. Давай тогда разойдемся. Почему я должен страдать из-за тебя? И это всего лишь вопрос, что мы выбираем. Но когда у нас высокий окситоцин, у него приоритет «мы» над вот этой вот выживаемостью. А когда у нас низкий окситоцин, у нас кричит природное начало, инстинкт выживания. И главное выжить, главное выжить, главное выжить. Какое «мы», какие родные, какие отношения, какие что-либо. Главное, чтобы ты выжил. Разница понятна? Понятно, что это «нефиш бейми». Понятно, насколько она сильна. Понятно, что ее нельзя из себя вырезать и выбросить, чтобы этот голос у нас никогда не звучал. Понятно, почему мы называем это божественной основой, а это животное. Понятно, что если мы хотим сделать что-то такое вот правильное, то оно где-то вот здесь лежит. Ну, правильное с точки зрения Торы, то оно где-то вот здесь лежит. Вот, поэтому приоритет всегда в поддержании целостности. То есть здоровая беременность, мама с ребенком болеют за ручку. А не так, что о, чуть что не так, беременность, до свидания, мама остается здоровой. Ну, чтобы перенапрягать ее. Вот. В здоровом состоянии они болеют за ручку, они всегда за ручку. Роды с особенностями за ручку в эти роды. Грудное вскармливание с особенностями за ручку переживаем. Ну, что такого? Ну, жизнь это квест. Ну, болеем, вместе болеем. Нет никакого предпочтения кого-то ради кого-то. Мы все время вместе, мы за ручку. Это все это есть мы, это есть окситоцин. Да? А, ну, это все мы сказали. Стратегия выживания. Есть разные стратегии выживания. Да? Есть стратегия выживания, вот та самая, эгоистичная, да, что пусть только бы ни с кем не соединяться, потому что близость это опасно, потому что близость она утопит, да, потому что кто-то слабый будет, и из-за него буду слабым и я. И поэтому близость опасна, и чтобы выжить, надо быть одному. И это стратегия выживания одиночки. Это адреналин. И этот голос всегда есть в нашем теле, всегда есть в нас. Это голос моего я. Вот. Но окситоцин – это стратегия выживания единства, что человек не создан один, он создан в человечестве, в сообществе, люди помогают друг другу, никто не должен быть один, ты не должна быть одна, ты не должна одна все делать, ты должна просить о помощи, должна делать женский круг, должна вообще просить, когда тебе что-то нужно, говорить об этом, и тебе обязательно помогут, потому что это совершенно другая стратегия выживания. И в семье ты ничего одна не несешь, и он ничего один не несет, и ребенок твой не один, он не сирота внутри, и ждет, что он родится, и мама решит, принять его или не принять. Ты никакая не будущая мама, если у тебя ребенок в животе живет. Ты, конечно, будущая мама-то. Ты уже давным-давно настоящая мама. Твоему ребенку уже сколько-то месяцев. Ты настоящая мама. Какой у тебя может быть вопрос? Сохранять его или не сохранять? Делать что-то или не делать? Ты уже мама. У тебя про твоих детей, которые по улице бегают, есть такие вопросы? А почему у тебя про этого есть вопрос? А в чем разница? Окситоцин вообще не позволяет так проблему поставить. Потому что его стратегия выживания всегда мы. Люди вместе сильнее. Все эти сказки про веники, которые нельзя сломать, в отличие от отдельных пунктиков, это все окситоцин. Он так изменяет сознание, он же меняет сознание. Ты смотришь на мир с окситоциновой позицией, у тебя один мир, а человек другой смотрит с адреналиновой позицией, у него вообще другой мир. И ты смотришь на одну и ту же ситуацию совершенно разными, ну вы на нее смотрите совершенно разными глазами. Убедить друг друга невозможно. Можно только сделать выбор, перейти в это состояние. Да? Когда я готовлю людей к родам, я их перевожу отсюда сюда. Просто показываю этот переход, а дальше они уже сами могут им управлять. Вот. Потому что есть такой вот адреналиновый взгляд на здоровье, на болезни, на роды, на все. Вот такой вот. Вот. Ну и здесь, конечно, родов быть не может, потому что адреналин, он блокирует процесс зачатия и вынашивания родов. Ну, как на войне рожать-то? Вот. Поэтому, если ты хочешь, чтобы здесь было все благополучно, ты должен перейти сюда. А если ты никогда этого не делал, то надо как бы за ручку перейти, да, с проводником. Вот. Ну вот мы готовимся к этому, к такой возможности, да, для тех, кто не знает об этом. А, вот, где мы? Значит, стратегия выживания единства, механизм повышения. Если мы вернемся к праву Вольбе, Алейшур, Алам Азарут, Алам Едидут, значит, здесь вот все, что связано с Ецарара, с Нефишбеймит, с эгоизмом, эгоцентризмом, страх, агрессия, боль, отчаяние, враждебность, противопоставление. Здесь единство и вот все хорошее. Как перейти отсюда сюда конкретно? Конкретно, не просто так я сижу, медитирую и оп, перешла. Что я должна сделать, чтобы перейти отсюда сюда? Можете написать в чате. Или я могу включить микрофон. Вы можете сказать. Ничего. Что надо сделать? Кто знает, кто читал или проходил это? Или сейчас прям догадывается? Что надо сделать, чтобы перейти отсюда сюда? Когда вас давит адреналин, и вам кажется, что вообще все очень плохо, и надо спасаться и выживать любой ценой.
Милые дамы, чат сейчас включен, вы можете написать.
Можете написать или сказать?
Да.
Потому что это одно слово конкретно. Сделать что надо конкретно? В чате. Пожалеть. Как пожалеть? Как он поймет, что его пожалел? Сделать что надо? Пожалеть это чувство? И когда я жалею, у меня вот здесь так тепло становится. А сделать что надо? Помочь. Конечно, дать. Называется давание. Агава. Давание, дать. Что-то дать. Да? То есть я вот такая здесь вся сижу в своем адреналине. И я понимаю, что все, хватит уже сидеть, дуться. Мне все уже надоело. Я вот в этом мире сижу. Я уже болеть здесь начала. Потому что, понимаете, здесь происходит спазм всех мышц. Повышается давление. Боль здесь ощущается. Здесь обезболивающее. Окситоцин – это обезболивающее. Адреналин очень повышает болезненность всего. При прочих равных условиях у тебя здесь больше болит, чем здесь. У тебя здесь спазмы. Если твой нож, потом и всякие анальгины, это твои таблетки, то ты сидишь вот здесь. Точно, совершенно, да. У тебя болезни может даже никакой не быть, и лечиться тебе не надо, тебе надо просто сюда перейти, и ты просто по-другому будешь свое собственное тело ощущать. Кровомесячные очень болезненные, или овуляцию он сильно чувствует, или еще что-то там он чувствует. Это что, болезнь? Овуляция – это болезнь? Месячная – это болезнь? Нет, конечно. А что ж так чувствуешь, что в больницу ездишь? То есть нормальное, естественное, здоровое состояние, так чувствуешь, что тебе больно. Это что это такое? Бронхиальная астма. Это же обычное дыхание, вдох-выдох. Почему человек так чувствует свое дыхание, что чуть не умирает при этом? Это что, это нормально? Это болезнь, это надо лечить? Это его отношение к своему собственному телу. Что надо сделать, чтобы перейти отсюда сюда, совершить акт давания? Вот когда я ушла, села здесь, подулась, решила посидеть в Аламе, а теперь я решила выйти в Аламе к своей семье и как-то помириться с ним, да, то я как минимум, открываю дверь сама, не жду, пока они ко мне придут, как минимум, да, то есть делаю первый шаг навстречу. Я выхожу и смотрю в глаза тому человеку, которого я хочу. Ну, я не могу сразу там прям очень сильно помириться, так на крыльях сюда перелететь. Но я шажками. Я, например, выхожу. Я, например, смотрю в глаза, а это очень мощная вещь. Когда мы ссоримся, мы отводим глаза. В Алама Азарут нельзя посмотреть в глаза. Вот здесь нельзя посмотреть в глаза. Состояние, связанное с аутическим спектром, когда человек вообще не может смотреть в глаза, потому что он здесь живет постоянно. Это суть его состояния, что он здесь живет. И он отделен от людей, как бы, да, он не может с ними коммуницировать. Вот, если я выхожу и преодолевая все, что я сейчас испытала, смотрю тебе в глаза, я еще не говорю, я еще не прошу прощения, я еще ничего там для тебя хорошего не делаю, я уже в глаза посмотрела. Следующий шаг я могу улыбнуться. Следующий шаг я могу просить прощения, следующий шаг я могу для тебя что-то сделать, там, чай тебе налить. Все, поэтому чай налил другому человеку. Все, это уже акт давания. Ты уже не здесь, ты уже перешел. Знаете, да, лечение депрессии. Подумайте о тем, кому хуже. Подумайте о тех, кому хуже. Лечение любого состояния во время беременности. Положить руку на живот и вспомнить, что ты не одна. Вспомнишь, что там еще есть живой человек. Вот, если ты страдаешь, представь, насколько он страдает. Только ты еще взрослая, ты понимаешь, что происходит, а он ничего не понимает. И это очень помогает. Все, ты как бы перешел туда, ты уже оказался здесь. Ты уже мама, ты уже мы, у тебя там ребенок, и тебе есть чем заниматься. А здесь ты была маленькой девочкой, жертвой, несчастной, там, больной, там, не знаю, какой. А здесь ты совсем другой, вообще другой, мир другой. Краски в этом мире другие. Акт давания – это божественный акт. Это как творение. То, что умеет только Всевышний, и он даровал это человеку возможность давать. Причина – Адам был сотворен один. Почему его потом разделили пополам? Кому мешало, что он был один, зачем его разделили пополам? Почему нехорошо человеку быть одному, сделаю ему помощника напротив? Почему? Ведь в этом Адаме Ришоне было заложено все. Все инструменты для выполнения его задач. Так почему же нехорошо быть одному? Вы знаете ответ на грех? Потому что он не мог давать. А если он не может давать, он не может быть как творец. А его надо отделить от животных. Потому что он да, как творец. У него есть да, он создан по подобию Всевышнего. Что это значит? Свобода выбора и способность к даванию. Вот, поэтому переход отсюда сюда, то есть повышение окситоцина, это акт давания. Любой акт давания, любой от меня тебе. От меня тебе создается мы. И сейчас мы от Рав Вольбе переходим к Рав Деслеру, ученику. Или знаете его эссе про любовь, да, это знаменитое эссе, которое переведено на русский язык, и которое все цитируют всегда, когда говорят о любви, да, что любовь это не следствие давания, это не потому, ну, то есть любовь это не причина давания, не потому, что я к тебе хорошо отношусь, ты мне нравишься, мне симпатичен, ну, можно сказать, что я тебя уже люблю, и поэтому мне приятно тебе давать, я тебе даю. А этот человек мне не симпатичен, он мне чужой, я его не люблю, что я его буду ему давать? Нет. Это мир так думает. А мы знаем, что все на самом деле не так. Никакая любовь с неба никуда не падает. Я выбираю другого человека и говорю, я буду тебе давать. Я ему даю, и вдруг я начинаю чувствовать любовь. Только так. Любовь – это следствие давания, а не ее причина. Потому что выбор давания должен произойти свободно. Не потому, что я кого-то люблю, я ему даю. Иначе где же здесь свобода выбора? Выбор должен произойти свободно. Я, в общем-то, не хочу ему давать, но даю. Или одинаково хочу и не хочу. Ну, в общем, ничто меня не заставляет ему давать. Никто меня не вынуждает ему давать. Я выбираю это делать, и только так выхожу из этого мира на свет. Вот сюда. И так создается из страха, или из агрессии, или из противопоставления, или из равнодушия, или из синатхинам, без причины ненависти. Вот так отстраивается великий храм. Вот так он делается, методом свободного выбора. Я просто выбираю любить. И вы знаете, что любовь – это не чувство с небес, а это заповедь. А раз заповедь, она у нас в выборе. Потому что нам заповедано любить Бога и любить человека, значит, мы можем раз, все, и любить. Жена у нас в свободном выборе. Хочу да, хочу нет. То есть это просто какое-то действие. Ну, хочу, как мне его любить-то, этого ближнего. А конкретно говорит Рав Деслер, давай. Любое отдавание будет порождать любовь. Почему? Очень просто. Потому что человек эгоист, человек на самом деле по природе вот такой. И он всегда такой. Но когда это я берет и отдает другому кусочек своего я, свое время, свою энергию, часть своих денег, может быть, я не знаю, свой какой-то ресурс, отдает тебе, заваривает тебе чай своими руками, время свое тебе дает, свое тело тебе дает. Ну, как бы я беру свое я и отдаю его тебе, оно теперь у тебя. А я же свое я-то люблю, себя-то я же люблю. А теперь часть моего я у тебя, я его тебе дала. А теперь вынужден люблю тебя. Хочу или не хочу, это не то, что я работаю над любовью, это просто автоматически так получится. Если я буду давать, я буду любить. Потому что где-то у тебя будет сидеть мое я. И мы гораздо больше любим подрастающих детей, чем малышей. Малышей мы любим гормонами. Этим высоким окситоцином, который Всевышний нам дарит в родах. Это, видимо, уже мы в следующий раз будем разбирать. Это огромный дар небес, да, когда мама перерождается и переходит в это измененное состояние сознания, но потом проходит. Вот просто за счет родов резко повышается окситоцин. Это волшебство, это подарок, и поэтому мы так любим. Вот. Но это не любовь, конечно, да, это так. Это Всевышний за нас это делает. А вот когда он подрастает, а я с ним много живу и много ему передаю, знаете, он мимику мою повторяет. Он говорит, как я, он моими интонациями говорить начинает. Он начинает что-то такое делать, похоже на меня становиться, потому что я же даю, я все время в него вкладываю в себя, и я начинаю в нем жить, и я в это влюбляюсь, в себя, в другом человеке. Очень простое приземленное объяснение. Это правда, если... Механизм развития любви. Вот, то есть механизм развития любви. Механизм перехода из алама за рот в алам и дик. Механизм перехода от адреналина в окситоцин. Конкретный осознанный акт давания. Осознанный только, да, как я это делаю, потому что я понимаю, что это надо делать, и я выбираю это делать. Сейчас мы где-нибудь поставим точку. Сейчас надо как-то это... Вот, поэтому механизм повышения, акт осознанного давания. Например, родить человека, то есть дать ему возможность жить. Потому что род – это переходное состояние, он внутри больше остаться не может. Сейчас, если я его рожаю, да, то есть не мешаю ему, не противостою ему, не задерживаю его выход на улицу, тогда ему даю возможность жить. Это давание. Так же, как сохранение беременности в ранние сроки. Да, я сохраняю ему жизнь. Мне предлагают возможность, и я ее принимаю. И я сохраняю ему жизнь. Я даю ему такую возможность. Соглашаюсь его вынашивать. Я отказываюсь от алкоголя. Я снимаю клубники. Я меняю образ жизни. Я начинаю спать. Я начинаю заботиться о себе. Потому что я – это сосуд, в котором другая жизнь. Это мой акт осознанного давания. Я выбираю его. И тогда мне повышается окситоцин. А сам окситоцин уже работает на соединение, на то, что беременность сохраняется. Ну, грудное вскармливание. Вот почему пролактин способствует синтезу молока. Но чтобы передать мое молоко. Это мое молоко. Ну, оно здесь синтезировалось и сидит. А чтобы от меня передать вот этому чужому, я должен окситоцин, я должна почувствовать, что это мой родной. Я не каждому молоко из груди полью. Но вы знаете, у женщин, которые кормили, и когда они слышат голод, ну, плач, голодный плач, с чужого младенца молоко приливают. Есть история, когда бабушки кормили. Через много лет может молоко прилить. Мы сегодня еще не очень сильно, мы сегодня не плакали, да? Наверное, не плакали. Ну, в следующий раз будем плакать. Что-нибудь такое поговорим, и окситоцин повысится, и вы его почувствуете. И те, кто кормит, у них будет прилив молока. А те, кто недавно кормил, тоже можно так завернуть, чтобы так они прочувствовались, что тоже будет прилив молока. Вот, поэтому грудное вскармливание – это акт давания. Сам пролактин – это просто создание запасов. А отдать этот запас от себя другому – это акт давания. Это может только окситоцин. Потому что окситоцин – это единственное вещество, которое соединяет людей между собой в одно целое. Потому что молоко пришло, это оно ко мне пришло. Ты тут при чем? И когда, там раньше, когда вы все это не знали, не следили, не умели и рожали не в окситоциновых условиях, а в адреналиновых, то есть отношение к родам как это место, где можно умереть, что это что-то очень опасное, можно делать только в больнице, в присутствии врачей. Роды вообще не имеют отношения к медицине, что роды – это естественный процесс, вы же зачатие производите не в больнице. Почему же выражаете больницу? В общем, это же вообще не медицинский процесс в принципе, сам по себе, да, это же естественный процесс, как мочеиспускание, пустания, извините. Там, физиологический процесс организма, он здоровый, да, он не относится к медицине. А вот это отношение к тому, что он очень опасный, и мы его боимся, это просто Аллах Азару. И в таком состоянии роды естественные произойти, конечно же, не могут. Естественно. И грудное вскармливание нормально наладиться не может. Естественно, в таких условиях. Надо создать условия, чтобы перейти сюда. И вот здесь все может произойти. А в таких условиях это произойти, конечно, не может. А вот когда были вот такие условия, такие более тюремные, советские такие, да, и кормили по часам, и когда ребенок хочет есть, а когда по часам. Ну, в общем, вот такие условия. Ну, конечно же, что окситоцин не выделялся, и это молоко не отходило. Конечно. Смотрите, что еще делает окситоцин, как нейромедиатор в головном мозге. Усиливает креативность, индивидуальный подход, способность. Почему индивидуальный подход? Потому что окситоцин налаживает я в мы. Понимаете, да? Когда у меня есть только я, это очень стабильное. Вот я себя знаю. И вот пусть ничего не меняется. Все новое – это чужое. Со всем новым надо бороться. Какая креативность? Стабильность. Да? Когда мы в стрессе, мы замыкаемся, мы не можем узнавать ничего нового, мы не можем меняться, мы защищаем свое, мы выживаем, мы не живем, мы выживаем. Это состояние выгорания то самое. Это состояние депрессии то самое. Вот оно все здесь. Это просто выбор. Не болезнь. Это отсюда переходится сюда просто улыбкой и мыслями о том, что есть еще другие люди, и может быть им хуже. И все. И все, и ты здесь. А здесь все вообще по-другому. Здесь есть мы, а не я. А мы – это много. Это к каждому надо присматриваться. Для всех надо как-то к ним адаптироваться, чтобы соединиться в одно целое. Значит, надо их узнать. Значит, много всего разного. И вот это творческое мышление, креативность, и адаптация, и гибкость, и жизнь, богатая красками, с живыми, настоящими людьми. И вот здесь у нас безопасные роды, потому что, представляете, какой там лабиринт надо человеку пройти, и чтобы не повредиться. Как вы себе представляете это в этой ситуации? Как он, ну, никак себе не представляет, поэтому делает кесарево сечение. Вот. А в этой ситуации настолько сильно эти два организма чувствуют друг друга, как одно целое. Ну, как в одном целом, жидкости там проходят из одного места в другое, и ничего, и никак не повреждаются, правда? Внутри своего организма же как-то там разруливается все, никак не повреждается. Так если мы так чувствуем, как одно целое, то оно и есть одно целое. И тогда этот процесс очень естественный, ничто ему не мешает. И тогда он абсолютно безопасный, как он и есть, как он и создан изначально. Вот, да, слаженный механизм действия тел в родах. Действует в паре при сосредоточенности на другом. Это когда мы с мужем переходим из состояния ахор бе ахор, паним бе паним, взгляд в глаза, сосредоточенность на другом, а не на себе. Помните этот рассказ, как в аду длинными ложками пытаются в рот попасть, а в раю, да, теми же ложками просто нашли способ давать другому, и туда все сытые, а тут все голодные. Сосредоточенность на другом решает все вопросы. Потому что повышается окситоцин. А окситоцин, как мы уже разобрали, и даже механизм разобрали, является гормоном жизни и здоровья. Вот. Что очень важно, чтобы застенчивый гормон, то есть в условиях контроля и наблюдения он не выделяется, поэтому если вы будете бегать и смотреть, как там у вас уже любовь есть или нет, повысился или нет, как там раскрытие, сколько сантиметров, а сейчас сколько, а сейчас сколько, а на УЗИ, а сердцевиение еще есть, ну то понятно, что мы останемся без окситоцина. Вот, чтобы пройти нам дальше и узнать следующие красивые вещи. Вот, например, сейчас я просто покажу, и на этом мы закончим. Следующие красивые вещи, в частности, например, вот такая штука, это принцип обратной связи. Все в природе, вот так начнем. Все в природе регулируется по принципу отрицательной обратной связи. Тебе не хватает еды, ты голоден, ты ищешь еду. Ты нашел еду, ты всовываешь ее в себя, потому что в тебя ее мало. Ты всунул, тебе стало много еды, голод падает, приходит сытость. Тебе больше не нужна еда. Если тебе сейчас дают еду, тебя тошнит. Она тебе больше не нужна. Отрицательная обратная связь. Чем меньше у тебя, тем больше хочется. Чем больше у тебя, тем меньше хочется. Логично? Это общий принцип обмена веществ во Вселенной, скажем так. Да? Все идет от большего к меньшему, а от меньшего к большему не идет. И когда набралось, то все, останавливается и больше не нужно. Правда? Правда. С окситоцином не так. Если кто-то может вспомнить отношение к младенцу или отношение влюбленных, близости всегда не хватает. Хотим раствориться в этой близости, слиться и по-настоящему стать одним целым. Вот по-настоящему иногда хочется съесть этого малыша, да? Или с мужем слиться полностью, вот вообще, чтобы вообще никакой преграды не было, чтобы действительно стать одним целым. Или, не дай бог, если любимый человек болеет, и ему больно, хочется слиться, чтобы взять его боль. Пусть я буду чувствовать его боль. Почему я не могу заменить себя им? Почему мы не можем слиться в одно тело, чтобы мое тело, большое и сильное, взяло бы на себя эту боль? Заплакали? Я заплакала. Это окситоцин. Потому что когда мы так сильно чувствуем мы, у нас повышается окситоцин. И в этом состоянии мы очень много можем сделать мицвот и добрых дел. Вот. Так вот, близости всегда не хватает, потому что окситоцин – единственное вещество в биохимии, который регулируется по принципу положительной обратной связи. Чем его больше, тем больше нужно. Представляете, как вы бы ели, вам бы больше есть хотелось. Это невозможно. В природе такого не бывает. Есть принцип сохранения вещества и энергии. Принцип сохранения. Если где-то увеличивается, где-то уменьшается, и поток прекращается. Бесконечно не получится, потому что где-то закончится. Окситоцин никогда не заканчивается. Он никогда не заканчивается, потому что он способствует синтезу рецепторов к самому себе. И когда он повышается, синтезируются новые рецепторы. Его может быть еще больше, и так до бесконечности. И вы все это знаете, потому что вы большинство многодетные мамы. И вы знаете, когда у тебя трое детей, тебе кажется, что уже вот такая мама. Рождается четвертый, и ты, оказывается, можешь любить все человечество еще больше. А когда у тебя рождается пятый, а когда шестой, и это бесконечный процесс, вы никогда не насыщаемы. Хоть у тебя 11, но когда рождается 12, твой уровень любви повышается. Потому что окситоцин становится еще больше, и это бесконечный процесс. Абсолютно бесконечный процесс, и мы будем проходить график его повышения, и как это все устроено в жизни женщины, и как все это важно для ее жизни и здоровья. Представляете, это чудо. Это чудо, которое каждый день с нами, а мы его не замечаем. Потому что это ненормально, чтобы вещество повышалось, когда его и так много. И такого в природе не бывает, это нарушает закон сохранения вещества. А с окситоцином бывает, потому что его природа нематериальна. В чат. Это такое маленькое прикосновение к божественности в нас. Всевышний сокрыт, но иногда у нас есть какие-то, как будто мы видим его тень за завесой. И вот биохимия окситоцина – это вот та самая тень. Так, у нас 5 минут. Если роды прошли с помощью вмешательства, неприятие груди матери – это нормальная реакция, как следствие. Вмешательство, ну, мы будем про роды подробнее, да, конечно, тем более, дело не в том, кесарево или нет, можно сделать кесарево в максимально естественных условиях. Главный уровень окситоцина, а он зависит от вашего выбора, от вашего сознания, а не от того, в каких условиях вас поместили. Потому что мы же люди, мы же не лисички, да, это их, если этим овцам делают перидуральную анестезию, они отказываются кормить своих детей, они их не подпускают, они их не узнают, они считают, что они чужие. Почему? Потому что они боль в родах не чувствовали. А в родах надо чувствовать боль, а если нет, значит, ты не рожала, а значит, тебе просто привели каких-то подкидышей. Но это овца. Человек же, у него же мозги есть, да, и у него есть свобода выбора. Поэтому, несмотря на то, что условия могли быть неблагоприятные, но он же понимает все, да, и он может просто выбрать по-другому относиться. Вот, поэтому у нас условия не абсолютно на нас влияют. Мы можем выбрать, у нас всегда есть свобода выбора. Но, конечно же, есть более благоприятные и менее благоприятные условия. Можно сделать максимально благоприятные естественные условия для кесарева сечения, чтобы ребенок был сразу на руках, чтобы маму разбудили и оставили ей ребенка на руках, чтобы рано приложили к груди. И тогда он возьмет эту грудь точно так же, и молоко придет на тот же день, что и у той мамы, что рожала сама. А можно сделать еще кесарево под местной анестезией, а не под общей. И можно сделать так, чтобы мама тужилась и рожала через разрез. Тогда это вообще, ну... Отличается, конечно, от естественных, но не так, как могло бы отличаться. Не так, как в советские времена. А если единство с кем-то действительно вредит духовно или физически, то оно запрещено. Но это вопрос кровины. Да, потому что святость – это отделение от того, что нам мешает служить Всевышнему. Мы не должны соединяться со всем. Сур мирава, асетов. Мы должны отдалиться от злодеев, отдалиться от дурного соседа. От много чего мы должны отдалиться. Извините, пожалуйста, весь урок, да, Рифуа Шлема бен Даниэль бен Мейра. У меня это записано, это изначально была кавана, но вот я это не произнесла в начале, произношу сейчас. У животных вырабатывается окситоцин. Да, он вырабатывается, но у животных нет свободы выбора. То есть весь их окситоцин подчинен условиям, в которых они оказываются. Вот про овец я вам сейчас рассказала. Мы просто не все сегодня прошли, мы пройдем, если вам интересна эта тема, так немножко мы резко нырнули из философии в физиологию, но обычно я всегда с философией продолжаю связывать. Вот, если вам эта тема интересна, мы ее в следующий раз продолжим, то вы увидите еще различия окситоцина как нейромедиатора в жизни человека по сравнению с животными. Ну, конечно, у них выделяется, они же тоже должны рожать и кормить. А как же? И соединяться тоже в стае, в семье животные тоже соединяются. Да? У них только нет на это все свободы выбора. Они же биороботы, животные – это биороботы. Всевышний сделал механизм окситоциновый для них, да, но это он за них выбирает, чтобы они соединялись в семье и кормили своих детей. А в человеке человек выбирает, вопреки всем обстоятельствам. Чтобы отдавать, женщина должна быть наполненной. Вы хорошо выучили предыдущие темы. Где брать ресурсы? В прошлых уроках. Знать хорошо списочек своих потребностей, знать, кто за них отвечает, и тот, кто за них отвечает, должен их удовлетворять, эти потребности. То есть вы сами. Я все. Если есть еще вопросы, давайте.
Спасибо вам большое. Действительно пишут аплодисменты. Спасибо, Мирьям. Я думаю, что на следующем уроке действительно мы поплачем коллективно, как вы говорили в прошлый раз, и пусть эти слезы будут только очистительные, да, не слезы разочарования или грусти, печали.
Слезы растворения своего «я». Понимаете, когда, да. Когда вы плачете, потому что видите болящего человека или даже какого-нибудь голодного котенка ободранного, и слезы подкатывают, потому что вы с ним соединяетесь. Это растворяется собственное эго, и мы с ним соединяемся и чувствуем его боль. Мы чувствуем его боль душевно. Вот что делать с нами.